Да, Костя? Все? 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 Сегодня мы с вами продолжим беседу о Нагорной проповеди. Как вы знаете, важнейшем изложении учения Иисуса Христа. И сегодняшнее занятие назвали мы «Закон и Евангелие», потому что дошли мы до 5 главы, до стиха 17, с которого и начинается объяснение того, как Иисус понимает, божественно понимает, разъясняет закон и обучает ему. Начнем мы прямо с 17 стиха. Все мы его с вами помним, но еще раз произнесем. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Так значится в нашем синодальном тексте. Если более точно перевести с греческого, то, что сказано «нарушить», будет «разрушить», «отменить». А вот слово «исполнить» «плеросай» может иметь разные значения. «Исполнить» в смысле «довести до полноты в собственной жизни», «исполнить» в смысле «дополнить», наконец, «исполнить» в смысле «раскрыть содержащуюся в законе и пророках духовную полноту». Мы рассмотрим все эти возможные толкования. Но прежде всего приходит на ум такая мысль, как вообще толкователь закона, а именно в этой ипостаси, как бы Иисус себя сейчас представляет, может произнести такие слова: «Не нарушить или не разрушить пришел я законы пророков». Дело в том, что существовал в древней Иудее такой обычай. Время от времени учителя, фарисейские учителя, рабби, толкователи, книжники собирали учеников или даже толпы народа, внимавшего, и занимались публичным разъяснением закона. Есть предположение, что Нагорная проповедь сказана с горы, именно потому, что день ее произнесения совпадает с праздником Шавуот или Пятидесятницы, тем самым днем, когда дарована была Тора, начатки Торы, 10 заповедей всему народу с горы Синай. И потому, взойдя на гору, Сын Божий объясняет эти заповеди духовно. Ну, так или иначе, сама формулировка «не нарушить или не разрушить пришел я закон» очень представляется странной. Она была бы к месту в более поздние века, когда начались прения между так называемыми эвианитами или назареями, иудео-христианами, которые, веруя в Евангелие, настаивали на незыблемости и неотменимости Торы Моисеевой, и так называемыми языческими христианами, которые утверждали, что с провозглашением и утверждением Нового Завета закон потерял свою силу и отменяется, поскольку нравственные его постановления уступают тем, которые содержатся в Евангелии. Вот такой спор между иудео-христианами и языко-христианами еще мог бы содействовать появлению вот такой формулировки «не нарушить пришел я закон». Ну, те ученые, которые не склонны соглашаться с тем, что все сказанное в Нагорной проповеди принадлежит самому Иисусу Христу, к сожалению, не склонны, они утверждают, что действительно эти слова могли появиться в более позднее время, может быть, во втором веке, как реакция иудео-христиан на попытки языка христиан представить закон отжившим и устаревшим. Якобы вложили они в уста Иисуса Христа вот такие слова, чтобы свою точку зрения на них основать. Ну, конечно, это не так. Такое великое, величайшее произведение религиозно-нравственного духа, божественного духа, как Нагорная проповедь, является цельным. И что-либо представить более более позднюю эпоху сказанным, вписанным и так далее, это попытка с негодными средствами. Как же нам понять слова Иисуса Христа? Не разрушить пришел я закон, но исполнить. Этими словами он, несомненно, противопоставляет свое учение, свое толкование и свое объяснение множеству других объяснений, бытовавших в то время в иудейском обществе. Учителей было много. Мы помним с вами, что направлений, так называемых сект или даже ересей, харисис не имело негативного значения, означало направление духовной деятельности в толковании закона в том или ином понимании Торы. Их было много в эпоху Иисуса Христа. Особенно фарисеи старались принародно объяснить и растолковать заповеди в своем духе. Так вот, говоря, не нарушить пришел я, но исполнить, Иисус прокламирует, утверждает, провозглашает, что его учение является исполнением, явлением полноты закона, в то время как учение, ну, по крайней мере, многих книжников, фарисеев, тем более саддукеев и так далее, являются, по сути, разрушением или нарушением закона. Вот в таком контексте слова Иисуса становятся понятны и ясны. Как же это нужно понимать? А для того, чтобы понять это, мы подумаем вот о чем. А какова цель закона? Цель Торы, цель пророков. Она достаточно ясно выражена уже в самой же Торе, во многих местах ее. Это есть в книге Исход, это есть в книге Левит, в книге Второзакония. Господь говорит народу: «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». А объявляя Моисею о смысле и значении дарования заповеди на Синае, еще прежде, чем заповеди были гласом Божьим возглашены вслух всего народа, Всевышний говорит так: «Вы будете у меня царством священников и народом святым». Значит, смысл закона – сделать каждого человека святым. Сделать весь народ царством священников и святым народом. Это смысл закона. Все заповеди служат этому. Объяснения заповедей должны служить тоже этому. Ну вот теперь давайте подумаем. Кадош, древнееврейский, или хагиос по-гречески, означает отделенный и предназначенный, в данном случае для Бога, служащий Богу, не смешивающийся, не соединяющийся внутренно с нечистотой сего мира. Так вот, это цель закона – довести человека и народ, все человечество, в конце концов, до состояния святости пред Богом. Совместимо ли с этим нарушение закона? Совместимо ли с этим убийство, прелюбодеяние, ложная клятва и многое другое, о чем далее величайший из учителей говорит в Нагорной проповеди? Как вы думаете? Может ли убийца быть святым? Может ли тот, кто довел вожделения свои до злых проявлений, до насилия над другим человеком, до ограбления его и так далее, быть святым? И если это случается, то исполняет ли закон свою функцию? Осуществляется ли тогда цель Торы, цель всех заповедей? Это, несомненно, нет. Значит, говоря, что Иисус пришел не нарушить, но исполнить, Сын Божий противопоставляет свое толкование толкованию тех, кто разрушает и не исполняет закон. То есть, иначе говоря, говоря психологически, фиксируя массу нарушений закона как нечто само собой разумеющееся, предлагает наказывать преступников вместо того, чтобы закон соблюдался без нарушений. Разрушение закона в чем состоит? Да в том, что цель его как бы отменяется и не осуществляется. Люди, отдельные люди, все общество, народ, все человечество святым не становится. И тогда приходит на помощь дисциплинарно, процессуально-юридическая система наказаний. Ну, вернемся мы к тому, что сказано в Евангелии. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Плеросой, сказали мы, довести до полноты, исполнить. Давайте посмотрим с разных точек зрения на это греческое слово. Лемалот или лемале должно это было быть на иврите и схожим образом ламала по-арамейски. Так или иначе, это слово, это понятие имеет очень много значений. Рассмотрим первое, такое традиционное христианское учение о том, что Иисус Христос пришел исполнить закон в том смысле, что в законе и пророках предсказана его крестная смерть. Именно принесением жертвы за все человечество, за грехи всех поколений, Иисус исполняет закон, то есть всю его часть, говорящую о жертве и об искуплении. Жертвы животных не могли искупить греха как такового, а только некоторые последствия грехов. Жертва Иисуса искупает и уничтожает грех как таковой. Это так, но если бы именно такое и только такое значение имели эти слова – «Я пришел исполнить плеросой», то зачем бы потом стал Иисус Христос толковать отдельные заповеди закона? Они вроде бы не имеют отношения к его жертве, имеют отношение к учению его. Раз он толкует и объясняет Тору по отдельным заповедям, значит, приведенное нами толкование, по крайней мере, неполно. Какое-то еще есть значение в устах Иисуса у этого слова плероса, лемалот, исполнить, выявить полноту закона. Другой смысл. Иисус мог сказать, я пришел исполнить закон в том смысле, что сам он был подзаконен, исполнял все, даже и малейшие заповеди Божьего Моисеева закона подробно, и таким образом якобы освободил своих последователей от следования этому закону, исполнив его за них. Но эта точка зрения странная, потому что дальше же он говорит, что последователи, ученики его, должны исполнять этот закон обязательно, малейшие заповеди в нем, и если не будут исполнять лучше, праведнее и подробнее, чем фарисеи, то не удостоятся войти в Божье Царство, в Царство Небесное. Ну, а то, что он пришел исполнить закон в своей жизни, это само собой разумеется. Но и еще миллионы людей приходили исполнить этот закон, поскольку все подзаконные, израильтяне, иудеи, прозелиты и так далее, должны были его исполнить. Для Мессии это слишком неглубоко сказать, что он явился всего лишь исполнить в своей жизни заповеди Моисеева закона. Само собой разумеется. Какой еще смысл это имеет? Пока не исполнится все, пока не произойдут все события, которые в законе и пророках предсказаны, пока пророческий пласт Ветхого Завета не осуществится, и главным, как бы ключевым моментом его осуществления является приход на землю Сына Божьего, Мессии, его смерть, воскресение и так далее. Несомненно, имеет смысл такое понимание, но оно опять-таки не полно и не объемлет всего смысла сказанного Иисусом. Мало того, уже святому Августину, если он сказал это первым, в чем есть сомнение, принадлежит такое вот толкование следующего стиха. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, доколе не исполнится все». Вот для того, чтобы отстранить возможность буквального понимания этих слов, а они, конечно, сказаны Иисусом Христом буквально, для того, чтобы утвердить ту точку зрения, что вот теперь не нужно закон исполнять, вредно, бессмысленно. Для этого очень интересное графическое понимание данных слов было представлено. «Ни одна йота или ни одна черта не придет», сказал Иисус. А святой Августин сказал, «Йота – это вертикальная черта». Вертикально пишется йота. И еще одна черта горизонтальная. Это крест. Вот с тех пор, как крест воздвигнут и на нем пострадал Мессия, закон отменен. Оно, конечно, такое интересное и оригинальное толкование, но полностью противоречащее замыслу самого Иисуса Христа. Он ясно сказал, доколе не придут небо и земля, ни одна йота не придет из закона. Ну что такое йота? Йота – это малейшая буква йоды древнееврейского алфавита, которая пишется в виде такой маленькой запятой, не доходящей до середины строки сверху, наименьшая буква. Ну а под чертой некоторые толкователи разумеют букву вав, которая пишется примерно как йод, но доходит до конца строчки, такой гвоздик маленький. Вот это буквы взаимозаменяемые, а также иногда без них писались тексты. Кумранские рукописи это подтверждают. Есть полное написание «Ктив Мале» в масоретском понимании, когда йод и вав пишутся, и есть без этих букв написанные слова. Так вот, ни одно написание в Торе, будь оно полным или неполным, не изменится, доколе не придут небо и земля. То есть, самое малейшее в законе не исчезнет, потому что оно связано с существованием нашей Вселенной. Вначале сотворил Бог небо и землю. Доколе не придут эти небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из Торы, из Божьего закона. Каким образом и почему может быть связано существование Вселенной, неба и земли с законом, который Бог дал людям? В Ветхом Завете мы неоднократно находим подобные, но не так ясно выраженные слова. Ну, например, Моисей, свидетельствуя Израилю о том, что жизнь и смерть всего народа зависят от исполнения или нарушения закона, сказал так: «В свидетели на вас призываю ныне небо и землю. Жизнь и смерть предложил я вам, благословение и проклятие. Избери же жизнь». Это связано с небом и землей. А в Псалме 118 говорится так: «Навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах. Ты поставил землю, и она стоит. Со Словом Божьим, с его творческим актом через произнесение или замысел творения связано само бытие мира, неба и земли. И это же слово дано человечеству в виде Божьего закона». У Иеремии в одном из мест, в синодальном переводе, кстати, другой там смысл получается, говорится так: «Если бы не Тора моя, не закон мой, говорит Господь, если бы не исполнение закона моего каждый день, я бы не сотворил ни неба, ни земли». И вот здесь, в Нагорной проповеди, мы находим: «Доколе не придут небо и земля, ни одна йота». Так вот, приведя все эти свидетельства Писания, мы спросим, как может бытие Вселенной соотноситься с законом? А достаточно просто. Из всего творения жизнь особенно выделена. Когда Бог творил живое, после того, как Он сотворил неодушевленное, неживое, то по отношению к этому творению в книге Бытия второй раз употреблен глагол «бара». «Берешит бара» – вначале сотворил Бог, и потом «ваевра элухим» – и сотворил Бог. Дальше причисляются морские животные. Третий раз глагол «бара» употреблен, когда речь идет о сотворении человека. Значит, каждый более высокий этап творимого – жизнь, затем разумная жизнь – это совершенно новое божественное откровение. Человек есть венец творения, как мы знаем. Ради него сотворено все. Ради человека разумного сотворены неразумные твари. Ради них, в свою очередь, сотворены бездушные твари. Человек есть венец. Следовательно, само сотворение мира связано с тем, что в него войдет человек как существо, принимающее и исполняющее Божью волю, ищущее контакта со своим Творцом. Следовательно, тот нравственный закон, по которому человек должен жить, это самое главное. Если человек, не осуществляя призвание своего, скатится на уровень животного, то как бы обесценится и обессмыслится все творение – ведшая к появлению человека. Если человек возвысится и пойдет ввысь до ангельского естества, доходя и стремясь к нему, тогда творение будет оправдано. Вот почему нравственный закон Божий, Тора, находится в интимно едином соотношении со всей Вселенной. Доколе не придут небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, доколе не исполнится все. Далее Иисус утверждает, что его ученикам и последователям дана единственная в своем роде, неповторимая, уникальная миссия возводить все бытие к совершенству посредством настоящего, подлинного исполнения Божьего закона. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Давайте обратим внимание, что здесь две стороны. Сотворить, поэсай, по-гречески, сделать, осуществить, и научить. Человек должен не только осуществить заповеди, но и научить им других. И в этом суть учения Иисуса Христа. Мы с вами можем обратить внимание на то, что во множестве, огромном множестве проповедей об Иисусе Христе, которые нам доводилось когда-либо слышать, очень мало какие вообще трактуют его учения. Говорят о нем, а не об его учении. Почему? Ну, пока оставим этот вопрос и возвратимся к учению. Потому что он пришел научить. Он есть учитель с большой буквы, величайший из учителей человечества. Он учит, и игнорировать главный смысл его учения непростительно. Здесь мы занимаемся этим учением и обращаем внимание на то, что кто нарушит одну из заповедей сих малейших. Для того, чтобы упразднить явный смысл этих слов, некоторые толкователи уже в первые века новой эры, после Рождества Христова, утверждали, что заповеди сих малейших относятся к заповедям самого Иисуса Христа. Например, к заповедям блаженства. Но это не так, и быть того не может. Тут нечего нарушать или исполнять, потому что заповеди блаженства характеризуют высочайшее состояние души человека, уже взошедшего на духовный уровень. А только что Иисус говорил о чем? О Торе, о законе Божьем, о пророках. Значит, речь идет о заповедях, которые содержатся в Ветхом Завете, в учении Божьем, данном через Моисея и пророков. Итак, кто нарушит? Здесь действительно слово от глагола «люсей» – «нарушать», а не «каталюсей» – «разрушать». Если сам Иисус сказал, что он пришел не разрушить закон, а исполнить, то по отношению к последователям своим он говорит, кто нарушит одну из заповедей сих малейших. Что такое малейшие заповеди? Чем они отличаются от больших и главных? Вот как-то к Иисусу подошел юноша из среды фарисеев и спросил: «Учитель, какая заповедь первая в законе?» Конечно, этот юноша знал прекрасно Моисееву Тору и понимал, что первая по счету из 10 заповедей – это заповедь «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Если по счету, по фарисейско-раввинскому счету заповедей идти, то первая будет «плодитесь и размножайтесь», потому что она первой упомянута еще до грехопадения людей. Но так или иначе, такой вопрос юноша не стал бы задавать, он это знал от своих учителей. Под первой он, конечно, имел в виду главную, главнейшую заповедь, от которой зависит и на которой как бы зиждутся все остальные. Иисус сказал, какая заповедь самая главная и первая? «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всей душою твоей» и так далее. И вторая подобная ей – «люби ближнего, как самого себя». Вот это главные заповеди. Если это главные, то есть и малейшие, которые упомянуты здесь. Оказывается, малейшую заповедь, согласно учению Иисуса Христа, нельзя ни нарушить, не отменить в сознании людей, сказать, что она упразднена, чем-то заменена, устарела, не нужна и так далее. Это ужасный грех. Потому что в сознании людей утверждается порочная и страшная мысль о якобы ущербности Божьего закона. В то время как в 18-м псалме говорится, закон Господень совершен, он возвращает душу, в переводе синодальном укрепляет душу. Возвращает душу к Богу своим совершенством, своим единством, своей драгоценной и ни с чем не сравнимой силой. Объявить Богом данный закон ущербным, нуждающимся в дополнениях, исправлениях или тем более подлежащим отмене – это величайший грех. И нарушение малейшей заповеди, вот какая же из них малейшая? Мы приведем пример. Вот есть такая заповедь, если кто на дороге найдет гнездо с птицей, сидящей на яйцах или высиживающей птенцов, или кормящей их, то пусть он возьмет себе птенцов или яйца, а птицу мать пусть отпустит. Ну, казалось бы, наименьшая заповедь. Да? Во-первых, очень мало кому приходится ее исполнить. Мало кто на дороге находит именно такое гнездо, обычно гнезда где-то наверху, в недосягаемых местах. Но ведь эта заповедь является прецедентной. Она учит, как обращаться со всей природой. Она учит тому, чему последователи вот этого зеленого движения тщетно сейчас пытаются научить человечество. О чем они пытаются напомнить? О бережном отношении к природе. Это одна сторона этого прецедента. Другая сторона заботится о продолжении и поддержании жизни. И третья воспитывает в себе милосердное, мягкое, любовное отношение ко всему живому. Если человек будет так поступать с живыми существами, то тем более с людьми себе подобными. Так ни одна заповедь не может быть отменена без глубочайшей травмы, наносимой человеческой душе. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Что такое Царство Небесное? Есть разные понимания, вернее, разные уровни его постижения. В данном случае это тот порядок духовного мира, который должен восторжествовать и на земле, когда на земле, наконец, человечество, обратившись к Господу, пойдет его путем. Но и сейчас Царство Небесное существует в качестве семени, зародыша, прорастающего начала в наших душах. Царство Божие внутри вас есть, говорит Спаситель, и оно существует как явленное величайшее сообщество духов на уровне незримом. Ну, если хотите, в высшем параллельном мире, как сейчас любят говорить. Так вот, там наречется малейшим тот, кто малейшую заповедь не соблюдет и научит так других. А что такое малейшим? То есть, будет ли этот человек отвергнут и не войдет в Царство Божие? Будет послан в гиену огненную, которая здесь несколькими стихами ниже упоминается? Или же он будет признан неосуществившим свою миссию, недостойным ее, и тем не менее как-то да оправдается? Есть разные точки зрения. Исходя из следующего стиха, такой человек не войдет в Царство Божие. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. То есть нареченный малейшим, а одно из значений этого греческого слова – недостойный. Нареченный малейшим просто не будет допущен в Божье Царство. Но однако же есть другая точка зрения, потому что Иисус говорит так. «Из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя». Но малейший в Царстве Божьем больше него. Значит, в Царстве Божьем все-таки есть малейшие. Именно в Царстве Божьем человек, не соблюдающий заповеди каких-то, наречется малейшим. Не в аду он так наречется. Тут уже содержится зерно того учения о всеобщем спасении, прощении, оправдании, о постепенном движении душ к Богу, которым проникнуто все учение Иисуса Христа и шире всего Священного Писания. Праведность учеников Иисуса Христа, поддерживающих весь мир, небо и землю, своей жизнью, своими мыслями, чувствами, делами должна превзойти праведность фарисеев. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев. А в чем заключалась праведность книжников и фарисеев? Это что, были какие-то злые, злонамеренные, дурные люди? Нет. Если посмотреть на состояние древнего мира, то это были люди наиболее благочестивые для своей эпохи. Они день и ночь стремились к изучению Божьего закона и к его исполнению. Такой ревности к Божьему закону мы не найдем в греческом мире, где Божий закон был совсем неизвестен, разве что великим мудрецам, и где высшим достижением религиозно-философской мысли были человеческие учения Платона, Аристотеля, семи мудрецов и так далее. Мы не найдем тем паче в римском мире. Мы такого не найдем в древнем Китае, где учение Конфуция, ну, Лао-цзы, это скорее не социальное, а природное учение. Не найдем такого в древней Индии с ее брахманистско-ведической традицией, потому что книжникам и фарисеям поручено было изучение и исполнение божественного слова Торы. А всем вышеперечисленным мудрецам разных народов, притом очень высоким среди них и действительно мудрым, было поручено дальнейшее развитие достижений слова человеческого. Значит, подобных фарисеям и книжникам по благочестию, по умонастроению не было. И тем не менее, их Иисус, мы видим, обвиняет во многом. И говорит, что если благочестие, праведность его учеников не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то не войдут его ученики в Царство Божие. Почему же это так? Ну, скажем наперед и кратко, потому что фарисеи и книжники имели дело с закононарушениями и наказанием этих закононарушений, а ученики Иисуса Христа должны утвердить в себе праведность, не нарушать закон и способствовать тому, чтобы он исполнялся всеми, всюду и всегда. К этому мы еще вернемся. Итак, сказав это, Иисус Христос переходит к конкретным заповедям Божьего закона. Это очень важно. Существовала еще раз, скажем, традиция на великие праздники, как Пятидесятница, например, восходить на возвышенные места и оттуда толковать закон. У современных самаритян это сохранилось. Они в праздник Шавуот, Пятидесятница, через 50 дней, как мы знаем, после Пасхи, когда дарован был закон Божий, восходят на священную гору Герезим и оттуда провозглашают заповеди с их толкованием. Но Иисус начинает не с первой заповеди, первой скрижали. Он начинает с первой заповеди, второй скрижали. Мы помним, что на первой скрижали изложены 5 заповедей, касающихся отношений к Богу. И объединить их можно, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всей возможностью твоей. Ну, сюда, правда, входит и 5-я заповедь о почитании родителей, но она относится к тем, которые входят в сферу отношений человека с Богом. Потому что родители даны Богом, и почитание их – это есть почтение, проявляемое к Богу. Первая заповедь, второй скрижали какая? В заповеди второй скрижали относится к человеку, к отношениям между людьми. Не убий. Ло терцах на иврите. Не убий или не убивай. Но Иисус Христос не цитирует ее так, как она дана и записана на скрижали. Вы слышали, что сказано древним: не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. Сказано. Сказано кем? Сказано Богом. Но это не есть цитирование, написанное на скрижале заповеди в чистом виде. Там сказано только «не убивай». Иисус Христос цитирует не заповедь как таковую, а понимание ее ситуативное, социальное, в контексте всего Божьего закона, всей Торы. Он говорит, как понимается эта заповедь уже на протяжении веков. Не убивай. И далее, в той же Торе, в книге Исход, сказано, что кто убьет, тот должен быть судим. Ну, например, исход 20 глава, исход 20 глава и стихи. Сейчас найдем. В 21 глава, 20 главе только сами заповеди. Стих 12. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Ну, конечно, подлежит суду, потому что все казни, наказания осуществлялись судом. Так вот, цитируя заповедь, Иисус приводит ее обычное понимание. И сейчас же противопоставляет этому обычному распространенному пониманию, которое не противоречит Торе, проистекает из Торы, учение свое, которое восполняет, исполняет и дополняет закон так, как он понимается обычно. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кстати, слова «напрасно» в древнейших рукописях нет. Получается, всякий гневающийся на брата своего подлежит суду. Кто расскажет брату своему рака, подлежит Синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиенне огненной. Буквально гиенне огня в переводе с греческого. Что же получается? Если фарисейские толкователи обращают внимание на последствия нарушения заповеди, и в Талмуде существует в разделе Сангедрин огромный такой свод постановлений, как нужно наказывать нарушителя, какие существуют смертные казни, как их следует исполнять, при каком числе свидетелей и так далее, то учение Иисуса, божественное, а не человеческое, говорит о том, как не довести до всего этого. Вот это есть исполнение, явление полноты закона, приводящего человека к святости, а не ко греху и к его наказанию. Значит, для того, чтобы заповедь исполнить, а не подлежать наказанию за ее нарушение, нужно обратить внимание на причину нарушение этой заповеди. Убийство начинается не с действия. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего подлежит суду. Итак, к этому суду за убийство человек делает первые шаги тогда, когда в сердце его возникает недовольство другим человеком. Неприятие, нетерпение, наконец гнев, наконец ярость, наконец он берет и бьет его чем-то тяжелым по голове, понимаете? Вот это есть путь к нарушению заповеди. Значит, гневающийся уже подлежит суду. Значит ли это, что разгневанного нужно судить, вот так, как это делал иудейский Синедрион, привести со свидетелями, они все расскажут, потом его направить к месту казни и побить камнями, скажем, или другим способом убить, так, как это происходило с преступниками? Конечно, нет. Потому что на уровне мысли, воли все это можно остановить. Для того учитель и говорит, ты уже подлежишь суду, когда разгневался. Так что остановись, потому что убив, ты не можешь уже колесо провертеть назад, остановить и обратить вспять время. А пока можешь. Подлежит человек не реальному суду, а суду по своему состоянию. Можно избежать суда, изменив вовремя это состояние. Итак, суду подлежит гневающийся, а не тот, кто уже убьет. Синедриону, а это верховное судилище, в Синедрион доставляли те дела, с которыми не могли справиться местные суды в тех или иных иудейских городах и поселениях. Синедриону, состоящему из 73 человек, главному суду страны Иудеи, заседавшему в Иерусалиме возле храма, подлежит сказавший ближнему «рака». Рака – это по-арамейски пустой, ничтожный, недостойный человек. На иврите рейк. Значит, человек, намного хуже, ниже, недостойнее меня. Для того, чтобы сказать другому рака, нужно быть очень гордым, очень превознесенным, очень высоко себя ставящим человеком. Кто скажет рака, подлежит Синедриону. А, наконец, кто скажет безумный, тот подлежит уже не земному суду и наказанию, но загробному, адскому, гиене огненной. Но интересно, что переводчики не только наши, создавшиеся на дальний текст, но и переводчики на многие другие европейские языки испугались этого речения Иисуса Христа. Они переводят «безумный» и тому подобными словами. А здесь всего лишь сказано «море», то есть «глупец». Безумный – это сильнее, да? Сумасшедший, безумный. А просто ты глупый, дурак. Кто скажет ближнему своему «глупец», «дурак», подлежит гиене огненной. А почему же сказавший рака, то есть пустой человек, подлежит всего лишь земному наказанию через Синедрион, а сказавший море, глупец, подлежит тяжелейшим загробным мукам в аду? Почему это так? Ну, видимо, потому что сказавший рака осуждает и объявляет недостойными внешние дела человека. Его проявление в жизни, сказав «рака, ты пустой, ничтожный человек», ты не смотришь в душу этого человека, осуждаешь его жизненные проявления. Сказав же «безумный», «глупец, море, ты», не спровергаешь его право называться разумным существом, то есть уничижаешь в ближнем образ и подобие Божье, по которым он сотворен. А это уже непростительно. Это есть уже кощунство, потому что, уничижая образ и подобие Божие в человеке, ты замахиваешься на первообраз, на самого Всевышнего, который сотворил Адама и Еву по образу и подобию своему. Вот это есть хула на Бога. Это есть оскорбление его величия. Ну хорошо, это все мы поняли, и мы поняли, чем отличается полнота закона, явленная в учении Иисуса Христа, то есть следование цели закона, сделать человека святым, дабы он не ненавидел, дабы он не оскорблял и тем более не убивал ближнего своего, а почитал его истинно братом любимым. Чем отличается это толкование от толкования фарисейского, которое уже заранее Иисус объявил разрушением закона, не самого закона, а цели закона? Потому что, еще раз повторим, это стоит того, фарисейское толкование, да и весь Талмуд, как вот он есть сейчас в наших руках, это объяснение, как наказывать преступивших заповеди, а не объяснение, как не приступать заповеди, а к святости, к освящению человека, семьи, народа и всего человечества, ведет что? Соблюдение закона Божьего. Когда он уже нарушен, святости в помине нет, рядом она не лежала. Значит, цель закона устранена. Так вот, для того, чтобы сказать людям, как к этому прийти, как не убивать намерением, волей, мыслью, чувством, словом и, наконец, уже в конце делом, Иисус объясняет. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником. Фарисеи выдвинули такую концепцию толкования Божьего закона, по сути правильную, истинную. Она называется на иврите «сияг ля Тора» – «ограда для Торы», «ограда вокруг закона». То есть для того, чтобы не нарушать закон, а к этому, собственно, все их мысли были направлены, а действия для этого предназначались, фарисейские учителя ставили такой заборчик, такую ограду вокруг каждой заповеди. Ну, например, чтобы не нарушать субботу, святой день, предназначенный Господу, было запрещено даже прикасаться к тем предметам, которые могли бы быть использованы для работы в субботу. Ну, ясно, что в субботу, например, ну, нельзя заниматься коммерческой деятельностью, покупать, продавать. Так вот, сказали, что прикасаться к деньгам нельзя. Даже если ты не собираешься покупать или продавать, нельзя касаться руками денег. Нельзя, конечно, там плотничьей работой заниматься, в том числе забивать гвозди. Так вот, ты не должен и касаться рукой молотка, ну и так далее. Во всех сферах так. Это называется ограда вокруг Божьего закона. Чтобы не нарушить главную заповедь, не нарушают и то, что формально разрешено. Такая ограда, она есть и в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Только она совсем другая. Она касается внутренней жизни человека, а не внешних действий. В то время как толкование Перушим, вот этих фарисеев, оно почти целиком и все направлено на внешние действия. А Иисус смотрит в душу и на сердце и ставит ограду там, в наших волевых импульсах, в наших мыслях и в наших чувствах. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, то поставь ограду, как бы тебе заповедь не нарушить. А как ее поставить, великий учитель? Что такое ты принесешь дар к жертвеннику? Ну, в той древности, во времена второго храма, в Иудее, жертвами сопровождались молитвы. Люди часто приносили жертвы. Жертвы всесожжения для выражения Богу благодарности, жертвы за грех, если в чем-то согрешили, повинности, если что-то не исполнили, и так далее, и так далее. Так вот, человек приходит молиться, чтобы проще это как бы спроецировать на нашу эпоху, сейчас такие вот жертвы животных мало кем и где приносятся, скажем о молитве. Вот ты принес дар твой, то есть молитвенный дар к жертвеннику, то есть собираешься обратиться к Богу с молитвой, просьбой своей, и там ты вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя. А вот мало кто обращает внимание на этот оборот речи. Ты вспомнишь не то, что ты имеешь что-то против брата, а что брат твой имеет против тебя. И при том не сказано, справедливо ли он это имеет. Может, он мнительный, странный человек, заподозрил тебя в том, что ты не думал и не совершал, обозлился попусту, но он имеет что-нибудь против тебя. Вот это уже есть абсолютное препятствие для твоей молитвы и твоей жертвы. Она принята не будет из рук твоих Богом, потому что ты поставил брата твоего, не сам встал в эту позицию, а поставил брата твоего в состояние, когда он подлежит суду, на следующем этапе своего гнева подлежит Синедриону, и на конечном этапе, когда он тебя называет и считает безумным, он подлежит гиене огненной, не ты, а брат, ближний твой. Но если ты довел своего брата до состояния, что он идет из-за тебя в ад, или подлежит осуждению на смерть земным судом, о какой твоей молитве и о каком твоем жертвоприношении может идти речь? Разве Бог примет из твоей руки это? Конечно, нет. Вот этими словами Иисус Христос навсегда утверждает величайшее братолюбие, заботу о ближнем, о брате, о другом. Он подсекает и вырывает корни абсолютного эгоизма, в каком человек часто пребывает даже в своих высших духовных проявлениях, в отношениях с Богом. Вот я и Бог. Нет, есть еще твой брат или сестра, ближние твои. Ты думай о них. Не поставил ли ты их в положение, что они осуждаются на смерть земным судом или идут в ад? И вот вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Это ограда вокруг заповеди «не убий». Прямое ее исполнение, чтоб в сердце твоем не зародилось малейшее недовольство братом твоим, малейшая ненависть, гнев и так далее. Ограда ее, чтобы в сердце брата твоего не зародилось малейшее недовольство тобой. Ну и кто из нас может похвастаться, похвалиться вот таким вот отношением к молитве? Чтобы мы вспомнили обо всех, с кем встречались, виделись, общались и помыслили, а не зародилось ли в их сердце недовольство нами. Если брат твой имеет что-нибудь, по-арамейски «меума», «нечто», ну, греческое соответствующее слово, «что-нибудь против тебя», то есть сердце его не в ладу, не в мире с тобой, малейшее противостояние только намечается, прорастает. Примирись с братом твоим, а легко ли это? Значит, мир, по слову Иисуса раньше, в заповеди к блаженству реченному, блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими. Мир – это самое необходимое для молитвы. Человек обращается по учению Иисуса Христа к Отцу Своему Небесному, Отче наш, как ребенок. Так вот, только миротворцы нарекаются сынами Божьими. Давайте обратим внимание. Тот, кто не миротворец, и кто в ссоре, и в ненависти, и в раздоре с кем-либо, или с кем кто-то в раздоре, он уже не сын Божий, не дочь Божья, если это она. Бог уже не отец. Уже человек не в отношениях дитяти, ребенка и родителя с Создателем находится. Поэтому дальше Иисус говорит, мирись. Второй раз. Примирись и снова мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтоб соперник не отдал тебя судье. Какой путь имеется в виду, как вы думаете? Несомненно, путь земной жизни, правда ведь? Земная жизнь представляется путем уже в древнейших произведениях библейских и более поздних мудрецов. Путь жизни праведника вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу, сказал царь Соломон в притчах. Значит, жизнь есть путь. Этот образ восходит к древнейшим представлениям человечества, а в том числе и древних израильтян, которые путешествовали, начиная от патриархов, переселявшихся из Междуречья в Ханаан, и потом, включая исход из Египта, путешествие по пустыне, но и не только и не столько. Поэтому вообще в древнейших преданиях всего человечества путь жизни. Вспомним русские народные сказки, да, вот там тоже этот путь, это вся жизнь человека. Так вот, пока ты еще на пути с ним, мирись. Значит, смысл жизни, в чем поучение Иисуса Христа? Примириться, то есть оказаться в состоянии любви, дружбы, взаимопомощи, сострадания со всеми, с кем свела нас жизнь. Вот на этом жизненном пути. Мирись с соперником твоим. Когда ты примирился с соперником, кем он считается и называется? Другом твоим. Уже он не соперник. Пока он соперник, он не друг. Пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье. Ну, а земная жизнь, она же кончается судом, правда? Судом она кончается. Еще до страшного суда. Этот суд называется судилище Христово в Новом Завете. Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы получить то, что каждый делал, живя во плоти. Доброе или худое. Значит, я – это не тело. Это некто живущий в теле, дух, живущий в человеческом теле. И вот, живя во плоти, делал он доброе или худое, выходя из тела, он об этом хорошо вспомнит и узнает. И на судилище Божьем Христовом он получит то, что делал, живя во плоти. Чтоб соперник не отдал тебя судье, чтобы на этом суде он не выступил против тебя. В древнейших преданиях Мидраша, то есть легендарной части Талмуда, где объясняются смысл и значение человеческой жизни, земная жизнь представляется коридором, ведущим в зал. И мудрецы говорят так: приготовься в этом коридоре, прежде чем ты вступишь в зал и предстанешь пред лицем царя, восседающего на престоле. И вот ты еще на пути перед тем, как войдешь в зал суда, где восседает царь. Итак, соперник отдаст тебя, если ты не примиришься, судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу. Ну, а слуга это кто? Ну, те ангелы наказания, которые назначаются для того, чтобы отвести в темницу те духи, которые избрали тьму, а не свет. Они называются в древних есейских документах, найденных в Кумране, и в некоторых местах Нового Завета, сыны тьмы. Да, есть сыны света и сыны тьмы. Так вот, сыны тьмы, они оказываются не в светлом царстве, а в темнице. Темница духов, упоминается в первом послании апостола Петра. И не вер для тебя в темницу. Сколько там пробудет человек, не примирившийся, носящий в своем сердце семена ненависти, зависти, злобы, раздражения, гнева и т.д. Сколько он там прибудет? Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего квадранта. Квадрант – это мелкая медная монета. Значит, там что, можно расплатиться? Как в долговой яме, в долговой темнице сидя, можно там расплатиться? То ли кто-то из родственников приносит плату за того, кто брошен в долговую яму. На Востоке это такая подземная, вот зиндан, говорят восточные народы, персы, подземная темница. Родственники ли приносят, сам ли человек направляется из этой темницы на рабские работы, чтобы заработать достаточно для отдачи долга, или как-то иначе. Во всяком случае, здесь не сказано о вечных муках в этом месте. Не сказано, что навеки, но до тех пор, пока не отдашь до последнего квадранта, пока не искупишь все, что сделал злого, и не удовлетворишь тех, кто самим тобою был признан соперниками твоими в этой жизни, с кем ты враждовал. Так вот, это есть ограда. Это ограда вокруг заповеди. Ограда, как бы это сказать, поставленная самим Божественным Словом Иисуса Христа. Следующая заповедь, идущая за шестой, то есть первая на второй скрижали. Вы понимаете, о чем речь идет, да? Она первая по счету на второй скрижали. Это заповедь Лотинав. Не прелюбодействуй. Она относится по толкованию мудрецов к случаю соития с чужой женой или с чужой невестой. Не прелюбодействуй. Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй». Некоторые толкователи пытаются объяснить так. Сказано, это значит объяснено интерпретаторами, мудрецами. Но нет. Сказано Богом с горы Синай. Сказано «не прелюбодействуй». Ну, далее, в том же Талмуде и в постановлениях разных мудрецов всевозможных эпох говорится, если человек прелюбодействовал, он увел чужую жену или сошелся с ней и так далее, а если невесту обрученную, то что с ним делать? В одном случае по закону его казнят, в другом случае, если та женщина была еще не обручена и так далее, то он обязан на ней жениться и уже не имеет права ее от себя отпустить, прогнать во все дни жизни. Это сказано непосредственно в Торе. В третьем случае еще что-то. Иисус Христос совсем иначе отвечает на этот вопрос и объясняет его. Он объясняет не что сделать с тем, кто прелюбодействовал, а как избавиться от такого желания и, следовательно, от такого действия. Он опять-таки смотрит на сердце. И вот когда-то пророк Самуил сказал, давние-давние по отношению к новозаветному времени в эпохе. Он сказал так, что Бог смотрит не так, как смотрит человек, потому что человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. Устами Иисуса Христа говорит Бог. И Он смотрит на сердце. Он объясняет свой закон так, как он был задуман. Так, как он способствует осуществлению своей цели. Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш. Не по делам судится человек, но по сердечным замыслам. Так что же делать? Какую ограду вокруг Торы нужно возвести по учению Иисуса Христа, чтобы не нарушить седьмую заповедь? Вы слышали, что сказано древним: «не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Некоторые интерпретаторы говорят так. Вот это «а я говорю вам» упраздняет прежнюю заповедь. Что Иисус Христос якобы противопоставляет свое учение учению Божьему, возвещенному через Моисея. Так ли это? Мы видим, что нет. Он не отменяет заповедь, а объясняет ее. Он выявляет ее цель, ее полноту. Он исполняет закон, чтобы он следовал своей цели. Никакого противопоставления в слове «кай» «и» или «а» нету. И с такими вот вводными словами приступали к проповеди многие учителя, фарисеи и саддукеи времен Иисуса Христа. То есть они приводили Божью заповедь, вот «не убий». А я говорю, это не значит, что я противопоставляю свое учение Божьей заповеди, то, а я дополняю и объясняю, говоря вам, вот как исполнить эту заповедь. Точно так же говорит Иисус Христос. И мы во всем Евангелии не найдем ни одного случая, чтобы он Божью заповедь упразднил, умолил или как-то отменил ее. Он ее объясняет, выявляя ее цель и смысл. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, значит, как убийство зарождается в момент гнева, в волевом акте, чувстве, мысли человека, так прелюбодеяние зарождается в момент, когда человек смотрит на чужое, на чужую жену в данном случае, с желанием это приобрести и этим владеть. Но если человек прелюбодействовал в сердце своем, посмотрев с вожделением, опять зададим тот же вопрос. Значит ли это, что нужно привести в Синедрион или в местный суд со свидетелями и предать его побиению камнями? Правильный такой вывод? Наверное, нет. Иисус Христос именно объясняет, где остановиться и что сделать со своими чувствами, со своей волей, со своими помышлениями, чтобы не привести себя к катастрофе, к смертному греху, к нарушению закона. Значит, на уровне воли это исправимо. А суд земной судит, конечно, не состояние, а дела. А как же убрать вот такие чувства? А как же не привести развитие своего внутреннего желания к катастрофе, к преступлению? Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. В следующем стихе упоминается другая часть тела. Какая? И если правая рука твоя соблазняет тебя, то отсеки ее. Глаз нужно вырвать, а руку отсечь. И брось от себя. И опять повторяет величайший учитель. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиенну. Ну, а в другом месте, тоже в Евангелии от Матфея, то мы находим и ногу. Если рука или нога соблазняют тебя. Мы все помним прекрасный рассказ Льва Николаевича Толстого «Отец Сергий». Вы помните? Тот эпизод, когда специально женщина великосветская приехала к нему, узнав о его стремлении к святости, праведности, чтобы соблазнить его, сбить его с пути. И он, вспомнив слова Евангелия, пошел и буквально исполнил то, что здесь написано, взял топор и отсек себе палец. Вот отсеки. Не всю руку, правда, но палец. Вот такое буквалистское понимание, толкование, оно, как бы это сказать, не соответствует смыслу сказанного. Почему? Потому что нужно знать. Это, конечно, не умаляет гениальности Толстого и даже твердости характера самого отца Сергия, да, это само собой. Но нужно знать библейскую метафорику, что такое глаз, а что такое рука и что такое нога. Слушателям Иисуса Христа, хорошо знакомым с проповедями учителей того времени, это все было известно. Да только никто никогда не говорил так, как этот человек, свидетельствует один из посланных храмовым начальством взять, арестовать Иисуса Христа. И народ дивился учению его, потому что он говорил как власть имеющий, а не как фарисеи и книжники. Бог говорил устами его. Но это не значит, что Иисус Христос не пользовался той образной системой, той метафорикой, которая была известна слушателям его, и которая для них была как бы духовно проработанной. Так вот, глаз. Глаз – это мысль. Значит, нужно вырвать не буквальный глаз, о подобного рода мысли. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет светло, то и все, чисто, то и все тело будет светло. Значит, мысль, духовное око, то, чем видит человек невидимое, то, чем он мыслит. Рука, это что такое? Дела, совершенно верно, да. Руки чистые, неповинные, это не значит, что человек 10 раз в день их моет с мылом, а его действия. И нога, которая в другом контексте похожем упоминается, это пути человека. Посему глаз нужно вырвать, то есть удалить подобную мысль. Чем она удаляется? Молитвой, сосредоточением на Слове Божьем, помышлением об добре и благе и так далее. А руку нужно отсечь, то есть убрать возможность осуществления подобной мысли в своей жизни. Все очень просто и понятно. Сначала глаз. Сначала убрать из мысли подобное. А потом уже убрать и возможность такого действия в собственной жизни своей. Значит, человек может соблазнять глаз, то есть мысль. А может соблазнять какая-либо ситуация, да, в его делах или в его путях. И от того, и от другого нужно избавиться. Это тоже ограда к заповеди, ограда к Божьему закону, ограда к Торе. Интересно, что помимо канонических наших Евангелий существует много других. Все мы знаем о находках, или многие из нас знают не только кумранских рукописей, но и гностических, евангельских или там называемых евангельскими текстов и знак Хаммади. Это Хинабоксион, бывший в Египте, селение, где жили древние египетские христиане, и они спрятали там свои тексты. Вот один из текстов, с которым, наверное, некоторые из присутствующих знакомы, Евангелие от Фомы, это все было издано, а другой Евангелие от Филиппа, может быть, менее известное. В Евангелии от Филиппа дается очень интересный комментарий вот к этим словам Иисуса Христа, о том, как нужно выкорчевывать, убирать грешные мысли из своего сознания, грешные направления воли, грешные чувства и так далее из своего внутреннего мира. И хотелось бы прочитать эти слова. Итак, Евангелие от Филиппа, перевод Тимофеевой, очень известный исследовательницы этих текстов. Там говорится так. «Пока внутренности человека скрыты, человек жив. Если внутренности его являются и выходят наружу, человек умрет». О чем идет речь? Злое начало в человеке живо, пока оно внутри, пока оно сокрыто. Когда оно явлено, оно становится бессильным и умирает. Поэтому Логос говорит, Логос, то есть Слово Божие, то есть Иисус Христос, устами Его говорит Слово Божие. Поэтому Логос говорит, уже топор утвержден у корня деревьев. Хотя эти слова в Евангелии говорит кто? Иоанн Креститель. Но и через него говорит Логос, божественное слово. Топор утвержден, то есть даны человеку возможности вырубить, выкорчевать зло из своего сердца. Иисус уничтожил корень всего места, а другие частично. Мы же, да врезается каждый из нас в корень зла, которое в нем, и вырывает его до корня его в своем сердце. Но оно будет вырвано, когда мы познаем его. Но если мы в неведении о нем, оно укореняется в нас и производит свои плоды в нашем сердце. Познав учение Иисуса Христа, поняв его, мы получаем сильнейшее, мощнейшее оружие для настоящей праведной жизни. Мы понимаем, как коренится зло в волевых актах человека, в его мыслях и чувствах, и получаем вот этот топор, который уже лежит у корня дерева, чтобы вырубить зло. К этому призывает учение Иисуса Христа и та часть Нагорной проповеди, о которой мы сегодня сказали, немножко побеседовали. Учение это представлялось властям иудейским, а затем властям Рима, очень опасным, страшным и грозящим самому их существованию. Да просто потому, что власти очень часто утверждаются на неправде и манипулировании человеческими недостатками, пороками. Если люди так исправятся, если они будут очищать сердце свое, если они исполнятся братолюбия, то устоят ли неправедные лицемерные власти, которые их эксплуатируют и мучают? Наверное, нет. Значит, и те, и другие власти, особенно власти Рима, власть кесаря, сделали все, чтобы нейтрализовать учение Нагорной проповеди. Вот почему до сего дня так часто мы слышим об Иисусе Христе и так мало слышим об его учении в различных проповедях. Потому что свод этих проповедей связан буквально-таки пуповиной со всем развитием исторического христианства на протяжении почти 2000 лет. Целью нейтрализации Нагорной проповеди было разорвать смысловое единство между Синайскими заповедями, данными Господом через Моисея, и учением Иисуса Христа. Каким образом? Якобы противопоставляя то, что в Нагорной проповеди, тому, что сказано в заповедях Божьих. Ну вот мы уже сказали, а я говорю вам, это воспринималось как противопоставление новой заповеди прежней и отмену прежней заповеди. Другое направление нейтрализации Нагорной проповеди, которое было тоже очень известно, наиболее таких ретивых, наиболее честных, наиболее устойчивых последователей Иисуса Христа отправляли в монастыри. Или они бежали от преследования. Ну, так, собственно, как известно, и родилось в начале египетское и палестино-сирийское, потом в других местах монашество. То есть, если ты хочешь осуществить заповеди Иисуса Христа в своем сердце, а особенно в социуме, то будь любезен удалиться из общего социума, который руководим римскими, византийскими и так далее властями, и ограничить свое влияние маленьким, где-то в пустыне затерянным социумом своих единомышленников, чтобы твои смело следующие Иисусу Христу попытки все изменить в себе и вокруг не угрожали устоям цезаристского общества, не угрожали кесарю. Ну вот. А после столь долговременных попыток нейтрализовать смысл Нагорной проповеди, мы с вами имеем то, что сейчас имеем. То общество, те воззрения и то состояние человечества, которое мы и наблюдаем. Я думаю, что здесь комментарии излишни. А вот возможно ли исправить это, возвратиться к истинному пониманию и исполнению слов Иисуса Христа? Я думаю, это тоже очевидно. Не только возможно, но жизненно необходимо для существования каждого человека, для духовного его существования, для целости каждой семьи, выживания всякого народа и продолжения общечеловеческой жизни. Потому что здесь истина содержится, здесь содержится слово жизни. И заканчивая это, я вот о слове жизни и хочу процитировать слова любимого ученика Иисуса Христа Иоанна, как он обобщил смысл учения Иисуса. Первое соборное послание Иоанна, глава 1 и стих 1 и 2. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни». Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. Так вот, слово жизни, которое несет Иисус Христос, оно рождает духовную жизнь всюду, где бывает принято. И вызывает противоположное там, где бывает отвергнуто. Но к настоящему времени до которого мы, то есть все человечество сейчас дошли, видно, что от этого слова жизни зависит не только духовная, но уже даже и физическая жизнь всего человечества. Потому что очень мощными стали возможности человека, смертоносные возможности человеческой мысли, желания, чувства, воплощающиеся в науке, в орудиях уничтожения и могущие стереть с лица земли все живое. Поэтому слово жизни необходимо сейчас не только для духовного, но даже и для физического существования человека. Вот несколько слов, которые хотелось сказать.